Продолжаем наш эфир. Это радио «Спутник», программа «Особый акцент». Как всегда, во время дневного прайм-тайма мы обсуждаем всякие разные интересные темы. Сегодня я нахожусь на полях Международного форума «Точки роста». Я предлагаю поговорить с идейным вдохновителем и руководителем этого проекта «Точки роста», с Пантелеевым Сергеем. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я так понаблюдал за работой форума, за таким необычным форматом взаимодействия между молодыми ребятами, там 20-21 год, и маститыми экспертами. Ну, так, по-моему, довольно-таки интересно. Вообще, откуда идея появилась и почему название такое «Точки роста»?
Идея появилась на основе моей давней работы, давнего сотрудничества, я бы сказал, с группой достаточно молодых на тот момент ребят из разных стран, из разных регионов. Но прежде всего это такой проект «Лидер 21 века», который регулярно проходил ранее в Республике Беларусь с нашими белорусскими коллегами. Собственно говоря, с одним из которых, Сергеем Лучевым, который был как раз руководителем этого проекта, возникла идея сотрудничества. И мы долго готовились к тому, чтобы что-то такое вместе сделать. И решили, что нужно попробовать соединить мои наработки по работе с экспертами с их наработками по работе с молодежью. Но это не только Беларусь, еще замечательная площадка есть в Ставропольском крае. Это Российский Кавказ. Там тоже у нас замечательная есть наш друг, товарищ.
Родина Михаила Горбачева.
Горбачев здесь точно ни при чем. Скорее, Дарья Зенковская, которая тоже одна из основателей «Точек роста». Такая же практика очень хорошая существует, например, на Белгородчине. Вот один из наших друзей, Виктор Сапрыко, выступал на форуме в Бишкеке онлайн. Вот. И я увидел, как ребята молодые делают проекты для молодежи, которые действительно понимают, что нужно молодежи, как с ней нужно работать, и возникла такая синергия. Вот на основе этого давнего партнерства в 2020 году мы сделали заявку в фонд президентских грантов на проект «Точки роста». Почему «Точки роста»? Ну, скажем так, в основании вообще всей этой идеи была попытка создать некую систему, которая будет направлена на объяснение, разъяснение преимуществ евразийской интеграции и интеграции в рамках союзного государства России и Беларуси. Вот, это был 2020 год, и наш проект начался в марте 2020 года. Это время начала пандемии. Да, и да. Вот мы, запланировав первое мероприятие, поскольку тут, видите, были страны наши партнеры, плюс российские регионы, и была идея как бы вот приграничного сотрудничества, поэтому мы запланировали первое мероприятие в Пскове и в Беларуси, потому что общая граница, да, там, да, где-то там общая логистика, общие проблемы, общие знакомые, которые подготовили площадку, кстати, в Пскове тоже у нас, естественно, уже были партнеры. Ну и стали готовиться к мероприятию. Вот пандемия случилась. Что делать? Там же был как бы выбор. Очень многие пошли тогда по пути просто заморозить реализацию своих проектов и ждать, когда там вот это социальное дистанцирование, карантин и все такое пройдет. Мы решили, что это не наш путь. Мы решили, что нужно делать мероприятия в онлайне. И как раз тогда получилось так, что я начал объединять своих экспертов, с которыми я раньше работал на разных площадках, и вместе с ребятами, с коллегами стали формировать такую молодежную евразийскую сеть. Было в 2020 году проведено целая серия экспертно-молодежных онлайн-мероприятий, среди которых самым громким, самым таким запоминающимся, который вот, если посмотреть, что мы сделали в Кыргызстане в этот раз, до сих пор те семена, которые мы тогда посеяли, вот они взрастились уже, да, и многие ребята, которые еще в 2020 году онлайн у нас принимали участие, в том числе в Кыргызстане, принимали участие в нашем мощном формате. Это вот самое крупное мероприятие тогда было, это вот я придумал, как-то меня там озарило, проведение онлайн-марафона по странам Евразийского экономического союза. Пять дней, каждая страна, каждой стране посвящен отдельный день, соответственно, эксперты подбираются под эту региональную страновую тематику, и, соответственно, активная молодежь, которая задает вопросы и все такое. Но мало того, что пандемия. У нас онлайн-марафон проходил где-то в сентябре-октябре. В это время в Белоруссии известное событие.
Да, да.
В это время в Кыргызстане известное событие. И Армения, Арцах, вот эта вся история. И так получилось, что вот мы идем, и везде вот эти проблемы. А мы все равно их обсуждаем, причем пытаемся обсуждать так, чтобы не разжигать, да, а находить все-таки перспективу, потому что мы видели, особенно драматичный тогда период был с Арменией, поскольку там вот как раз разгар боевых действий на Горном Карабахе был. Я помню, как ребята просто с горящими глазами ждали там какой-то поддержки, ну и... Ну, знаете, получилось, то, что называется. Точки роста, потому что нам этого очень сильно не хватает. То есть, вот я не зря упоминал о семенах, да. И я не зря рассказываю, как, в каких сложных условиях начинался проект. Вот, знаете, есть известное выражение о том, что если падшее в землю зерно умрет, то оно принесет много плода. Несмотря на все те очень сложные обстоятельства, в которых мы существуем, и сейчас, кстати, мы это видим, мы знаем, какие сложные времена переживает и Россия, и Кыргызстан, другие страны евразийского пространства, несмотря ни на что, необходимо сеять те семена, которые, попав в почву нашу евразийскую, прорастут и превратятся во что-то живое и красивое.
Практичное.
Практичное, да, да. Такой образ. Наверное, именно поэтому точки роста. И нам, конечно, не хватает нашему евразийскому пространству развития и роста. А точки роста – это как раз про развитие. Причем про развитие не отдельное, да, а именно на евразийском пространстве, которое существует как единство многообразия. Наш проект, он многонационален. Наш проект о дружбе молодежи разных национальностей, разных, хотя и близких культур, которые при общении видят друг друга там не конкурентов, не соперников, да, а людей, хотя чем-то отличающихся, но вот это отличие является поводом узнать друг друга ближе. То есть, наверное, я бы сказал, что точки роста именно поэтому. Точки роста о развитии, о стремлении вверх, о преодолении, может быть, самих себя. Ну и, конечно же, точки роста. Рост невозможен без сеятеля, да? А сеятель ожидает своего плода, который он растет. И это очень здорово, когда ты это можешь видеть своими глазами.
Ну, прежде чем посеять семена, надо землю вспахать.
Конечно. Но я же рассказывал, что мы не на пустом месте возникли. Да. До этого была большая подготовительная работа. Хорошо. Если вы знаете, если бы у меня не было моих молодых друзей, я же не молодой человек, да, как вы видите, да? Если бы не было моих молодых друзей, наверное, и мы бы не нашли тот формат, когда в свободном диалоге маститые, известные эксперты находят контакт с молодежью, а молодежь же с нами. Но вы сегодня видели, что наши выпускники, выпускники еще того 2020-2001 года, сегодня наряду с нами принимали полноценное участие в мозговом штурме. Да? Для них, для многих это было впервые, но мне кажется, именно молодежная часть нашего сегодня ситуационного анализа мозгового штурма была наиболее яркой и запоминающейся.
Ну вот, кстати, об этом, об обсуждении. Дело в том, что я видел сегодня и выработку сценариев возможных, которые могут произойти как в странах Центральной Азии, так и в странах европейской части Евразии, да, как и на Кавказе. Это были и позитивные, и негативные сценарии. Также я увидел некоторые решения и в экономическом направлении. Также меня очень заинтересовало то, что был поднят вопрос идеологии. Все мы знаем, что после Советского Союза, развала и во всех практически конституциях идеология не прописана и не приветствуется ни в одной стране постсоветской.
Практически. Ну, мы же знаем, почему это.
Да, да. Вот. Ну, скажите, почему? Давайте так, чтобы наши радиослушатели знали.
Ну, я это называю, в принципе, ожогом. Постсоветским ожогом, скажем так. Просто те силы, которые пришли на волне распада СССР к власти, во всех, по большому счету, наших постсоветских государствах, они очень боялись идеологии, которую воспринимали как наследие Советского Союза. Они работали против. И еще один момент. Чаще всего эти силы приходили к власти не без внешнего влияния.
Американского.
Ну, прежде всего, англосаксонского, назовем так. Да.
Ну, вот теперь момент. Несмотря на все эти потуги, сегодня во всех странах, я сегодня это заметил, существует запрос на создание идеологии. И так как это еще не произошло, есть возможность, окно возможностей, создать единую идеологию, которая будет устраивать всех.
Ну, именно так. Тут, знаете, я бы сказал, для того, чтобы возникла идеология, еще нужна методология. Да? Там коммунизм возник на базе марксизма.
Естественно.
Существующая либеральная идеология либеральной демократии, да, она базируется на очень глубоком методологическом западном знании, который пронизано, к сожалению, все социально-политические науки, которые мы изучаем в наших университетах, и до сих пор наши дети изучают в значительной степени общественные науки через призму этой самой либеральной идеологии, которая позаимствована нами, кстати, в результате распада Советского Союза и проигрыша в Холодной войне. Мы, конечно, пытаемся в рамках проекта найти те начала, которые позволят сформулировать идеологию, причем не национальную, не только национальную идеологию наших государств, хотя это, конечно, тоже уже очень важно, но сформулировать такую идеологию, которая не будет противоречить этим национальным интересам, а скорее
дополнять
и создавать то самое единство многообразия. Потому что очень легко разделять. И наши оппоненты, конкуренты, а сейчас часто и прямые враги, этим всегда пользуются. Старый лозунг «разделяй и властвуй» работает на евразийском пространстве явно после 91-го года очень хорошо. Мы видим это на примере современной Украины, это вот, наверное, квинтэссенция всего этого. При этом мы все-таки пытаемся найти и исторические основания, и культурные основания, и мировоззренческие основания, экономические, бесспорно, конечно же, экономические основания для того, чтобы все-таки сформулировать те начала, которые нас объединяют, и которые на самом деле, мне кажется, существуют в области общей евразийской цивилизации, которая объединяет, конечно, в том числе и общая историческая судьба. Общая и историческая судьба, и мы уверены в том, что в целом общая судьба, по которой мы и дальше будем развиваться. Здесь, кстати сказать, многие и русские мыслители, в том числе и евразийцы классические, их продолжатели, и мыслители там, тюркского мира, и в целом, я бы сказал, даже традиционная культура наша, основанная на религиозных традициях, да, различных, но все-таки фундаментальных основаниях с точки зрения продолжения жизни на этой земле, она скорее за нас. Вот именно традиционная ценность. Потому что если мы посмотрим, что несет та же западническая либеральная идеология нашим народам, то это начало противоположной жизни. То есть, начиная от однополых браков, заканчивая всем этими виртуальными началами, которые разделяют людей. Кстати,
атомизируют общество.
Атомизируют общество, да. Атомизируют общество, абсолютно верно. Так что традиционные ценности, пожалуй, все-таки являются в основе всего. И сегодня... Сегодня, кстати, прозвучал в ходе нашего мозгового штурма важный тезис. Нужно донести до наших людей, что именно традиция направлена на развитие, а отрицание традиции направлено на деструкцию. Что сегодня мы...
На разрушение.
На разрушение. То, что мы сегодня наблюдаем в мире.
Ну вот смотрите, сегодня я уже успел побеседовать с различными экспертами, и практически так или иначе, вот эта вот идея в разных форматах, одна идея в разных форматах. Экономист говорит об экономической составляющей, но говорит именно про эту идею.
О том же.
Да. Историк говорит с исторической точки зрения, но опять приходит к этому. Политолог говорит о геополитических каких-то изменениях, но опять приходит к этому. И давайте, наверное, попробуем рассказать причины неизбежности евразийской интеграции.
Знаете, у меня есть... Ну, время от времени я читаю лекции разным аудиториям, в том числе и молодежной аудитории. И на одной из них я пытаюсь сформулировать свой взгляд на историческое развитие. Все-таки я, хотя и политолог по основной деятельности, образование у меня историческое, я закончил исторический факультет МГУ, хотя специализировался на современной политической истории, поэтому такой вот синтез получается. На мой взгляд, вот если брать цивилизационную сторону вопроса, то мы видим очень четкую преемственность неким универсалистским доктринам, которая всегда объединяла евразийское пространство. Ну, начиная от близкой мне темы, естественно, там Русь, Россия, русский мир, мы приняли религию православную от Византии, по сути дела, универсалистской империи, в которой там и армяне были императорами, которая объединяла разные народы и Запада, и Востока. В значительной степени русский путь, он тоже продолжил эту традицию, потому что Россия, Русь, Россия никогда не была моноэтничной. Она всегда объединяла различные народы, которые, кстати, в отличие от западного мира, в большей степени, ну, всегда были какие-то и конфликты тоже, но никто никого не уничтожал, да? А мир без истории, без конфликтов невозможно. И в этом отношении Россия – это тоже, конечно, сообщество народов. Но если мы посмотрим, что тоже пространство большое евразийское было объединено и тюрками, да, в различные периоды истории. Здесь тоже прямая правопреемственность историческая, да, и всегда существовавший синтез леса и степи. Синтез славян, тюрок, финно-угров, различных народов, которые, да, время от времени воевали между собой, да, иногда что-то делили, но при этом имеют глубокую традицию взаимодействия и того, что классические евразийцы называли общим делом. А общее дело – это, собственно говоря, и экономика, это и история, это и культура. Мы видим, как даже на бытовом уровне вот это взаимообогащение, приятие других народов на Евразии естественно и нормально. И по большому счету, всегда, когда это пространство объединялось вот этим началом, общим делом, оно было стабильно, оно развивалось, оно шло по бесконфликтному пути. Как только приходили другие силы, которые здесь видели только добычу, только ресурсы, только реализацию своих интересов. Начинались вспышки национализмов, начинались войны бесконечные, начинались большие проблемы. На мой взгляд, сегодня мы переживаем явно вот такой период, когда внешние силы пытаются разжечь здесь большой пожар, подчеркиваю, рассматривая евразийские народы в качестве добычи, в качестве того материала, который они готовы бросать в топку ради собственных интересов, ради собственной борьбы за ресурсы. Вот, пожалуй, я бы сказал, что именно в этом понимании этого кроется неизбежность евразийской интеграции. Просто потому, что мы хотим жить. Да? Мы хотим жить, а они несут нам смерть и разрушение. Об этом говорит история, об этом говорит то, что происходит сегодня. И поэтому так важно видеть сегодня горящие глаза наших детей, когда они общаются друг с другом. Да, эти глаза могут иметь разную форму. Да, мы можем внешне отличаться друг от друга. Но ребята в ходе наших проектов становятся настоящими друзьями. Да? Они становятся друзьями, они через некоторое время начинают реализовывать собственные проекты. Ну, это тоже концепция точек роста.
Замечательно, замечательно. Ну, вот раз мы затронули и тюркскую составляющую, и славянскую, да, составляющую, даже монгольскую составляющую, да, все-таки.
Конечно,
монгольская империя.
Киргизидов, да. Это евразийская тема, знаете, здесь можно спорить сколько угодно, а факт Александра Невского, почему он повернулся к Орде и воевал с Западом. Да, ну вот судьбоносный выбор, да. Мы стали взаимодействовать очень плотно в течение.
Ну, смотрите, русский язык на 60% это заимствованные слова. Там есть как латинская составляющая, так и тюркская составляющая. При этом Алтай, как колыбель тюрков, да,
сердце Евразии.
Да, сердце Евразии, при этом леса Сибири, да, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, это место, где родились протомонголы, вот, так скажем, Великая Степь, которую вы уже упомянули, да, это родина многих народов, которые сегодня, кстати, идентифицируют себя европейскими, это и венгры, это и эстонцы даже, да, и финно-угры, и так далее. Это и славянский фактор, который всегда, даже не то, что как просто взаимодействовал или сотрудничал. А там настолько было интегрировано, что жены из кыпчакских и половецких ханов у русских князей, ну это конечно. Куда еще это ближе?
Нужно посмотреть фамилии русских дворян, да, все эти конечно, далее, да. Карамзины в том числе, да, и так далее. Естественно, я об этом говорю, то есть мы всегда находились в состоянии взаимопроникновения, да. И это взаимопроникновение, конечно. И русский язык, конечно, в себя это вбирал. Более того, я скажу, что русский народ, он, собственно говоря, и русский, потому что он открыт внешнему миру, открыт евразийскому миру, и впитывает в себя очень многое, и отдает тоже, потому что, ну, простите меня, почему мы часто так вспоминаем тот же Советский Союз, да? Uh-huh. Там же действительно была история, связанная с тем, что многие народы получили возможность не просто развития, но понятие дружбы народов, uh-huh. она стала реальной. И там было много и не очень хорошего. Были там конфликты, был какой-то негатив. Кстати, в отношении там и русского народа были определенные там издержки, которые до сих пор сказываются. Но вот это ощущение единства, ощущение общности семьи, общности интересов приводит до сих пор к тому, что есть явная ностальгия. Особенно у людей, которые помнят это все лично, да, а не по вот этим выдумкам, которые там часто навязывали исключительно в пропагандистских целях. Uh-huh. Тут, опять же, мы, работая с нашими ребятами, так абсолютно по-взрослому, пытаемся объяснить, что вообще в жизни никогда не бывает все идеально. Всегда даже в семье ты там муж с женой могут ссориться, там тарелки бить, не знаю, там, и так далее. Точно так же и в истории. Точно так же. Но вопрос характера этих конфликтов.
То есть, разрушительный или...
Да, разрушительный или созидательный. Ты, грубо говоря, споришь по поводу того, какие обои там поклеить, или ты споришь на уничтожение для того, чтобы разрушить там, и забрать просто там, эту квартиру. Да? Это совсем разная история. Uh-huh. А другого там оставить на улице. Uh-huh. Вот, собственно говоря, мне кажется, вот эта грань на таком простом бытовом языке и отличие между тем, что происходит, когда мы созидаем вместе, и либо пускаем тех, кто хотел бы здесь просто поживиться.
Ну, замечательно. Вы знаете, я уже сегодня произносил эту фразу. Один таксист мне сказал ее, да. Ну, зашел, ну, сами знаете, да,
таксист это
человек, который...
Это великий информатор.
Да, да, да. Человек, который знает все. Вот. Так вот, он мне сказал, говорит, а как, ну, зашел разговор о векторе развития, западный, может быть, про китайский, может быть, про российский, может быть, про турецкий, про арабский и так далее. Да, и он тогда мне сказал, вот, кыргызы всегда воевали с китайцами не потому, что китайцы плохие, а потому, что они хотели превратить нас в китайцев. Поэтому с Китаем надо дружить, но держать на расстоянии. Да. С арабами мы и так всегда в хороших отношениях, но где арабский полуостров и где Кыргызстан? То есть мы даже на таком расстоянии, что даже близко не можем сотрудничать, да? Хотя мы всегда работаем вместе и так далее. С Турцией, да, мы общие тюркские корни имеем, да, и так далее и тому подобное. Но посмотри на турецкие школы и так далее. Они учат турецкому языку, а не кыргызскому. Они учат турецким ценностям, а не нашего народа. Мы просто потеряемся, растворимся в этом. А про российский, говорит, ну да, там с русскими мы когда-то были, дружили, 5-10, это вот наши предки делали, но сегодня это тоже не работает. Поэтому нам надо создавать новый формат, евразийский, вот, чтобы мы смогли выжить. Почему? Потому что завтра придут сюда талибы или какое-нибудь исламское государство, кем мы ответим? Пожалуйста. Или что-то еще произойдет. Мы должны быть вместе. Мы один, мы там 6-7 миллионов кыргызов не выживем без поддержки казахов, мы не выдержим без поддержки России, мы не выдержим без поддержки Узбекистана и так далее.
Ну, я хотел бы, очень такой мудрый, конечно, таксист попался вам, но я бы хотел дополнить и уточнить один момент. Тут, знаете, какое дело? Всегда интеграционные объединения, они объединяются вокруг какой-то основы, которая дает там, в значительной степени и экономическую основу, где больше ресурсов, где больше возможностей соблюдения общей безопасности. Это мое глубокое убеждение. То есть евразийское пространство без союза наших тюркских народов и России невозможно. Потому что вот стоит Россию убрать из этого пространства, оно просто рассыпется. Мы же это наблюдаем, как насколько...
Ну, полуроссия, тюрки, давайте.
Ну, конечно, естественно. Вот это взаимопроникновение давно уже произошло. Это образование Евразия не искусственное, а естественное. Uh-huh. Россию часто воспринимают вот там как там, национальное государство, там где-то там националистическое, там кто-то вообще считает. Да нифига подобного. Uh-huh. Россия, как мы сказали, вобрала в себя и русский народ, различные народы, различные культуры. И вот это вот цементирующее евразийское начало ей присуще изначально. Поэтому разделить не российских тюрок и российских славян, там русских невозможно, да, это приведет только к распаду. Точно так же мы видим, что даже миграционные процессы, кстати сказать, на евразийском пространстве, на нашем, которое до последнего времени называли постсоветским, но, кстати, наш круг экспертов считает, что как раз постсоветская история, она закончилась, как раз вот происходящее сегодня на Украине, это, наверное, последние такие вот агония вот этой вот системы, она переходит в другое качество. И она либо объединится на новых евразийских началах, либо вот эта катастрофа, она будет только расширяться. В этом отношении, на мой взгляд, рассматривать судьбу наших народов в отдельности друг от друга, ну, будет неправильно. В этом отношении, смотрите, и Россия заинтересована в союзе с Казахстаном, с Кыргызстаном, с Арменией, естественно, с Белоруссией, да, заинтересована. Точно так же и другие наши народы заинтересованы в совместном союзе. И эту идею мы тоже пытаемся донести.
То есть, если я вас правильно понял, сегодня стоит вопрос выживания.
Конечно.
Вот. Если мы не будем вместе, то?
Мы добыча. Мы добыча. Потому что...
Нас сожрут.
Да, нас сожрут. Это и природные ископаемые известные. Да, это, конечно, вода. Это мы можем сколько угодно перечислять все те богатства, которые находятся на нашей земле. Но в какой-то степени это, конечно, и люди тоже. Да, конечно. Потому что фактор человеческий, демографический крайне важен. Мы видим, как часто используют людей как дешевую рабочую силу. И, кстати, это тоже показатель неблагополучия. Потому что я всегда говорил, что Россия, например, должна приходить в Центральную Азию со своими инвестиционными проектами, создавать здесь рабочие места, создавать здесь точки роста, кстати сказать, производство, бесспорно, да. А вот по поводу миграционных вопросов, о которых много спора, всяких разных моментов, но если люди приезжают, в том числе и в Россию, там, зачем? Ну, чтобы выжить, чтобы заработать, да. Этот антропоток существующий, тоже является показателем того, что это пространство едино. Они же не едут в какую-то другую сторону, едут в Россию, например. Да? Бывает наоборот, из России едут. Да? Вот, и вот это взаимопроникновение, носящее, кстати, иногда катастрофический характер, тоже говорит о тех возможностей, которые могут в дальнейшем сыграть какими-то новыми красками и новыми символами. Потому что мы помним, например, как в годы Великой Отечественной войны
эвакуировались.
И как замечательно встречали русских в республиках, да, конечно, в любой Средней Азии. И это создавало вот настоящую, недекларируемую дружбу народов. Да? Угу. Это воспоминание потом передавалось через поколения. Ну, сейчас другие времена. Сейчас часто непонятные процессы происходят. Но мы еще не знаем, чем они завершатся. Угу. Я уверен, что потенциал взаимопонимание и укрепление взаимопонимания сегодня тоже присутствует. И поэтому то, что сегодня кажется там негативом, завтра может обернуться чем-то новым и заиграть новыми красками.
Ну, смотрите, если брать по интеграции, смотрите, есть Евразийский экономический союз. Это, как он подразумевает, экономику. Есть ОДКБ. Да, это подразумевает военное сотрудничество. Теперь, наверное, настала необходимость и идеологического сотрудничества.
Конечно. Собственно,
и политического.
Я бы сказал так, что справедливо такие структуры, как Евразийская экономическая комиссия, например, да, другие наши интеграционные объединения, кстати, в том числе Союзное государство России и Белоруссии, в том числе, естественно, там, Евразийский экономический союз, критикуют с точки зрения того, что там нет какой-то мировоззренческой основы, они носят такой абсолютно характер прагматичный.
Недушевный.
А нам же нужно, чтобы было душевно, да? Нам же нужно сесть, поговорить, там, где-то там закусить, так сказать, посмотреть друг другу в глаза. И это очень важно. И сказать вообще, ну, а в чем смысл? Кто ты такой? Как тебя понять, да? И народу это крайне важно. А мы видим, что делают, например, западники. Да, они приходят, они создают красивую картинку, кстати, очень привлекательную для молодежи, которая зачастую этот красивый фантик принимает за правду. Вот. И нужно отдать им должное, у них это очень неплохо получается, правда, к сожалению, как бы не в нашу пользу, то, что называется. В этом плане эти структуры, конечно, нужно наполнять гуманитарным измерением. Это гуманитарное измерение, ну, я даже могу сказать, мы говорим там о евразийстве, мы сейчас сформулировали ранее некие основания евразийской идеологии, евразийской интеграции. Я говорил, что это философия, направленная на продолжение жизни, да, в том числе и на нашем большом пространстве. Это еще, конечно же, идеология, которая не может не учитывать нашу общую тягу к социальной справедливости, которая, кстати, тоже очень мощно была представлена в советском периоде истории. Это, конечно, требует изменения наших существующих обществ, изменения вопросов, таких как взаимоотношения элиты народа, наличие социальных лифтов, понимание того, что у молодежи именно в наших странах есть перспектива. Это вот тоже тема точек роста, то есть перспектива, социальные лифты и справедливое устройство. Конечно же, с основанием в тех традиционных ценностях, о которых тоже мы говорили. Кстати, тоже вот традиционные ценности, вот, знаете, такая вот... Сегодня, кстати, небольшая дискуссия у нас произошла. В России мы часто любим говорить о том, что традиционные ценности – это некая новая идеология, но, мне кажется, это тоже нуждается в конкретизации.
В новом формате.
Ну, в новом формате, который и конкретизация, которые невозможны без взаимного диалога, без разговора там, русских с казахами, с кыргызами, с белорусами. Но с белорусами у нас вот как-то вот в последнее время очень неплохо получается друг друга понимать, что вы сегодня в этом убедились в виде работы нашей белорусской команды. Но я бы сказал, и с кыргызстанцами, и с казахстанцами тоже неплохо вроде получалось.
Кстати, один момент. После того, как произошли известные события в Беларуси, там резко поменялось отношение к интеграции.
Вы имеете в виду в сторону усиления интеграционных процессов? Ну, я сегодня во время нашей дискуссии об этом сказал, что тут, когда мы оказываемся перед вопросом жизни и смерти, тогда очень многие привнесенные факторы, они отходят на второй план. Там уже там, этот национальный эгоизм, действия бизнеса, который не имеет, так сказать, патриотизма, да, и границ, это уже оказывается несущественным. Оказывается, для того, чтобы выжить, нужно объединяться. Вот да, мы с белорусами попали в такую историю. Мы, белорусы, очень четко увидели, к чему приводит попытка запустить процессы управляемого хаоса. Соседняя Украина, наша братская, стала жертвой, к сожалению. И это кровоточащая рана, которая, в том числе и нас, белорусам, тоже объединила в общей беде, кстати сказать. В этом плане мы очень не хотим, чтобы эта история распространялась на Большую Евразию, на наше евразийское пространство дальше. В этом мы кровно заинтересованы. И сегодня Россия там при всех возможных вопросах, при всех возможных очень сложных эмоциях, да, которые мы все переживаем в связи с известными событиями, Россия сегодня, по большому счету, защищает евразийское пространство от погружения в хаос. Это, может быть, часто простому человеку сложно понять, но если положить на чашу весов то, что является вот основным, важным, а с другой стороны, там, не знаю, возможность есть какие-то там деликатесы, которые приходят из Запада, да, тогда сразу становится понятно, где правда, а где ложь. Вот белорусы оказались в такой ситуации. Кстати, и в том числе и общие вопросы безопасности здесь оказались на первом плане абсолютно.
Еще один такой момент, мы уже проговорили его, я просто хочу уточнить. Смотрите, вы сказали так, когда организовывали свой форум, сказали о том, что ну, известные события в Белоруссии, потом на Кавказе, потом в Кыргызстане, да, в Средней Азии и так далее. То есть вот этот пояс, он поджигаются периодически каждый раз. Вы не замечали? То есть есть система.
Как не замечали? Это классика.
Да.
Это классика.
И сегодня, если уже говорить.
Геополитическая классика.
Да,
англосаксонская.
Да. И сегодня события в Казахстане, да, прошлого года, события, вот конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, это все из той же серии. Вот, там есть и афганская составляющая, я так понимаю. И если мы, опять-таки, не будем вместе, то Центральная Азия, поджечь ее буквально 5 секунд.
Я упоминал там термин «разделяй и властвуй». Собственно говоря, откуда взялась вся эта история по государствам, которые там в неких там учебниках геополитики называют там лимитрофным поясом. Угу. Там есть там известная теория петля анаконды, направленная на удушение России. Угу. Это все очень, кстати сказать, разработанные очень серьезные методы действия по сдерживанию России как геополитического конкурента, прежде всего со стороны Великобритании и Соединенных Штатов Америки. В свое время есть такой известный геополитик, классик англосаксонской геополитической мысли Маккиндер. Так вот, он не просто разрабатывал какую-то теорию, там, будучи там, кабинетным ученым. Он, вообще-то, был представителем Антанты на Южной России, как они это называли, на территории современной Украины во время гражданской войны и оккупации этих территорий. Uh-huh. Со стороны, так сказать, Антанты. Uh-huh. В этом отношении это глубокая традиция. И история, она показывает, кто, зачем на эту территорию приходит и зачем существует этот самый буфер по сдерживанию. А сдерживание, опять же, они видят в этом только геополитических конкурентов. К сожалению, сегодня, мы, кстати, об этом мы серьезно сегодня говорили, к сожалению, мы видим очень серьезное проникновение этих сил и на территорию Казахстана, и на территорию Кыргызстана, присутствие на Кавказе, в Закавказье в частности. Это вечная история, это история геополитической конкуренции, которая никогда не исчезнет. Тут вопрос в том, что люди, которые принимают решения, которые задумываются, которые сегодня учатся в университетах, а завтра будут принимать решения, должны это понимать, должны сравнивать, должны делать выводы, и только так, наверное, будет рождаться понимание важности того самого общего евразийского дела, о котором говорит проект «Точки роста».
Один из политологов кыргызских года два назад сказал так: сегодня настало время выбора, и вопрос тут стоит только однозначно, да или нет. Или мы остаемся в евразийском пространстве, это Россия, Казахстан, да, там и так далее, да, все постсоветские страны, или нас поодиночке сжирают.
Очень правильно.
Вот. Также он сказал о том, что проект, как вы сказали, там, петля анаконды, да, он подразумевает не только сжирание там, стран Центральной Азии, там, или этот, но он, это и Сибирь развал,
конечно,
это и Дальний Восток,
конечно, это распад России,
это разрушение, и так далее, и тому подобное. И никто за красивой картинкой западной жизни не стоит, такая же красивая жизнь для стран, которые будут завоеваны Западом здесь.
Ну, об этом, кстати, очень хорошо знают, например, многие восточноевропейские страны, которые сегодня стали частью, вообще-то, НАТО и Европейского Союза. Uh-huh. То есть, уровень жизни в той же там, Болгарии, в Румынии, об этом говорит. Там, вплоть до того, когда ты с местными начинаешь общаться, вспоминать, там, в Болгарии, например, там, болгар-табак, да, они закатывают глаза и говорят, ну, это было раньше, сейчас этого всего нет уже. То есть, тут вопрос же в чем? Часто вот эта красивая картинка, она предполагает какие-то там якобы дивиденды, красивый европейский образ жизни, который далеко не факт, что достанется вам тогда, когда вы станете частью этого пространства. Чаще всего как раз происходит наоборот. В этом отношении даже говорить о реальном суверенитете, вот, ну, сегодня сложно говорить о реальном суверенитете, например, стран Прибалтики, да, про Украину опять не будем вспоминать, вспомнили там тоже ту же Болгарию, например, да, вот Беларусь. Сегодня, вот мы об этом тоже сегодня говорили с коллегами, обладает в союзе с Россией реальным суверенитетом. Более того, время от времени мы там начинаем спорить про какие-то важные вопросы для белорусов, и они очень так настойчиво отстаивают свои интересы. Но мы уважаем наших союзников, время от времени там поспорили, потом все равно эти вопросы решили. В этом плане опасаться нашим центральноазиатским государствам за свой суверенитет скорее стоит с точки зрения отсутствия нашего союза, отсутствия совместных механизмов решения конфликтов, о чем, кстати сказать, я знаю точно, что там в Казахстане не всегда любят вспоминать январские события, но фактор общей безопасности, фактор ОДКБ с точки зрения наведения порядка, он сыграл явно свою позитивную роль. Сегодня наш армянский друг, да, тоже справедливо ждет, например, там, с точки зрения безопасности Армении, там, определенных действий. Да. Здесь там, сложная ситуация, мы понимаем тот существующий конфликт, который сегодня происходит с участием, в том числе, Армении. Но запрос на эффективную модель коллективной безопасности явно есть. Почему? Потому что это, опять же, вопросы жизни и смерти. Нужно только в дальнейшем понимать, что эти механизмы, в том числе ОДКБ, не совсем работают после того, когда вот конфликт уходит, и люди не совсем понимают, а вообще, какие цели дальше у этого интеграционного образования. И мы возвращаемся к пункту А. Вопрос идеологии, вопрос мировоззренческий, вопрос работы с населением с точки зрения объяснения того, зачем это нужно.
Ну что ж, я хочу сказать, что в рамках одной программы невозможно объять такую обширную тему, как евразийство. Но надеюсь, что это не первая наша беседа. И ваш визит в Кыргызстан будет еще, как, впрочем, и наших специалистов в другие страны ЕС.
Мы планируем в следующем году в Армению ехать.
В Армению, да? Ну, замечательно. Надеюсь, что идеи евразийства достигнут самого главного, наверное, своего назначенца, это простого человека.
Так и должно быть. Пока люди, простые люди, не станут понимать, что эта идеология единства евразийского пространства касается их лично, касается их благосостояния, уровня жизни, защищенности, будущего их детей, хорошего будущего, да, обустроенного будущего. Наверное, это не начнет действовать. Как только это приобретет осознание на уровне широких народных масс, на уровне простого человека, тогда, собственно говоря, эта идеология обретет историческую силу.
Это был Сергей Пантелеев, руководитель и идейный вдохновитель международного форума «Точки роста». Я Талыбек Урускулов. Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа.